друзья, мы возвращаемся к нашему разговору. Все-таки, если конспективно, мы пройдемся по вопросам иммиграции. Значит, был конфликт с советской властью, власть не нравилась. У меня Света, у нее лет 6, конфликт с советской властью, в том смысле, что ей хотелось оттуда уехать. Причем, почему? У нее фамилия такая сочная была, Розенштейн.
Ух, какая!
Да.
Я пару таких фамилий великих русских знал. Одна из них Розенштейн, другая Розенбаум. Розенталь.
Я тут смотрел на днях фильм Парфенова, там называется «Русские евреи», там три серии, я посмотрел, и там цитируют из Ярослава Смелякова, у него было такое стихотворение там про Любку Фейгельман. Вот у нас Фейгельман.
И, да. У меня была эта песня, которую я Любке.
А это песня?
Это реальная песня.
А я знал как стих. Оставайтесь с нами,
Любка Фейгельман. Ее даже Миша Северный пел.
Да вы что?
Я вполне серьезно. Да. Когда Любке ее показал, она в это поверить не могла. Я сказал, ну я тогда ей
Любка, это... Любка это жена.
Бывшая.
Бывшая жена. Это не она из Сочи?
Да.
Вот из она из Сочи. Да. Хорошая. Она у нас училась.
Очень хорошая.
Так, вы зайдите в экран, что же вы так спрятались.
О, да я боюсь, чтобы меня все увидели, как я покраснел. Да.
Так что, слушай, говоришь, Любка стала Фейгельман тут?
Нет, она не стала. Ну, то есть она last name не меняла,
Да. Прикидывалась. Хорошо, значит, итак. Но она все тестирует или что?
Честно говоря, я не знаю, чем она занимается.
Бывает. Да, хорошо, бывает. Но тестировала, мы знаем. Да. Так вот, сочная фамилия, бывает еще какая-то несовместимость с советской властью. Итак, уехал в Прибалтику, потом уехал в Финляндию, потом в Америку-то как попал?
Дело в том, что я же везде революции делал, да. И в Финляндии я тоже стал персона нон грата.
А как, на каком языке стал?
На их, финны меня объявили персона нон
грата. Да, но вы на каком языке им протестовали-то? Что для вас?
Ну, это очень долго история. На самом деле, не хотелось бы во всем.
Ну, это... не важно. В общем, дело короче, в том, что говорят, я же, вали отсюда.
Я помогал эстонцам. И когда русские ушли, когда Советский Союз развалился, русские ушли из Эстонии, они оставили в Эстонии военные базы и оставили технику. В том числе они оставили катера пограничные на подводных крыльях. Там стояло 9 шикарных дизельных катеров, из которых 8 были рабочие, у 9 был разворованный двигатель. И эти катера остались эстонцам, а эстонцам нужны были деньги.
Они их продали.
Они не могли их официально продать, потому что вроде бы, как есть овнершип русский, а вроде бы русские все это бросили. То есть это такая серая зона была. И я им принимал участие в помощи продать им, чтобы они не выступали официальным представителем этой сделки.
За что вас финны не полюбили?
Дело в том, что договорились продать их финнам. Финны очень болели этими катерами, потому что тогда технологии вот этих наподводных крыльев ни у кого не было, кроме Советского Союза, примененные к легким катерам с торпедами, там всякая ерунда.
Ну да, они же не в НАТО, они что хочешь.
Конечно, да. Конечно. И финны изъявили большое желание на покупку, и уже была заключена сделка с финнами, что финны должны были их купить. Сделка, не хочу рассказывать подробно, в последнюю секунду развалилась.
Причем пришлось уезжать из Финляндии.
Да, и меня за это объявили... Я был там. И так как я работал практически с финским правительством, то они на меня очень сильно за это обиделись, не понимая, что
это... А на каком
это...
языке ты с ними работал?
На английском.
А, окей. Ну, хорошо.
Ну, не то, что...
Ушли из Финляндии.
В общем, вот так и попал сюда уже. Вот
нет, как попала виза?
Нет, я получил
убежище
политическое.
Уже в Финляндии?
Да. Ну, со своим кейсом богатым всех своих судимостей и врагов, и был и врагом народа, и изменником
родины. Брат уже был в США?
Брат уже был в США, да.
Это уже проще, это как уже
было проще. Да, конечно, шло как воссоединение семьи, плюс у меня такой богатый уже был багаж нелюбви советской системы, что у меня не было, в общем, никаких проблем.
Так.
И уже после того, как приехал, и сразу, значит, приехала моя жена, у меня было 2 детей, 2 мальчика. Один, правда, только вот совсем был маленький, ему годик был.
Так, да. Когда это было? Когда приехали?
93-й год.
Итак, приехали, рецессия тут, значит.
Да.
А профессия была какая-то в это время в руках?
Революционер.
Ну, такой технической, нет, степень ученая была.
У меня была ученая
Нет.
Моя кандидатская была по экономике, по модулированию макропроцессов экономики. То есть, на самом деле, большая глупость, которая не нужна была Советскому Союзу совершенно.
Хорошо, но это были математические методы?
Да, это было математическое алгоритмирование. Угу. Ну, то есть, сказать просто, что, например, в зависимости от мировых цен на нефть и процентного отношения продажи нефти, например, в бюджете страны, кофе, золото и так далее и тому подобное, включая скорость работы конвейеров автомобильных, то есть чем больше закладывается, тем больше прогнозирование макро на высоком уровне, многолетнее прогнозирование и планирование делается. Но в Советском Союзе были пятилетки, утвержденные ЦК КПСС.
Хорошо, стоп. Итак, была ученая степень кандидата наук, было образование математическое, не было четкой никакой-то профессии, по которой работалось. Приезжаем в США. И тут,
отбросить, что первые пару месяцев я возил пиццу.
Обычное
состояние. Я потом попадаю в 90...
Это в Лос-Анджелес?
Нет, сюда. Мы приехали сразу сюда. Uh-huh. Значит, и я попадаю в... сейчас это AT&T, Pacific Bell. Uh-huh. Тогда был.
Да.
Как когда-то AT&T расщепили.
Да, в
телекоммуникацию. И с Pacific Bell тогда, если, как некоторые помнят, да, Миш,
да.
QA тогда отличалась немножко от QA сегодняшнего. Тогда не было такой четкой формулировки QA как науки, как science. И были многие компании, в которых QA не было сформировано как идея.
Хотя это уже только начиналось.
Да, это было начало. Хотя уже были автоматизации какие-то. Угу. MS-тест, например.
MS-тест 1.0.
Ну вот.
В 92-м году в конце вышел.
Точно. В конце, в 93-м уже с ним можно было работать.
Да,
потому что 2.0 тоже был плохой, но 2.2 уже более или менее он работал. Он уже не крашился. Это просто как пример, что уже тогда была автоматизация, но формулировка QA не была такой, она была более расплывчата, чем сегодня.
А почему возник QA, откуда QA взялся?
Дело в том, что товарищ мой еще после... Надо опять вернуться. Когда я в 2004 году приехал в Россию, выяснилось, что из 36 человек нашего класса
школы.
Из школы со второй. Только 4 человека остались в России. А все остальные были за рубежом, включая Америку, Израиль. Даже в Новой Зеландии была девочка, туда попала. В общем, разбросала по всему миру. И я пытался найти друзей, потом друзей, не друзей, а с которыми учились вместе, одноклассники. И друзей, и вот так оно слой на слой налеглось, и познакомился с парнем, он такой же был, как я, и он работал в Пакбелле, и он говорит: слушай, вот ты что-нибудь о QA знаешь?
Бедочка, но это уже 2004 год.
Не. Это было до 4-го года, потому что я его уже знал.
4-го, 94-го?
93-го.
Это в 90-х.
Я просто в 4-м году узнал, что многие уехали, да. А с кем-то поддерживал какие-то...
Я понял, то есть кто-то из однокашников навел.
Да, и он говорит: а ты знаешь что-нибудь о QA? И я выкатываю вот так глаза и говорю: а что это такое? Угу. Он мне пытается объяснить на ломаном QA-шном языке интернета как такового-то. Уже был интернет, но... Были дайлап модемы, если помнишь, Миш, которые надо было долго ждать, он еще звук издавал.
Но это уже 95-й, 96-й.
Нет, 93-й был.
Ну тогда это не был тот интернет, который сейчас.
Ну конечно, он шел по телефонным сетям очень медленно, и были, я помню, сильнейшие самые модемы, 18 как-то назывались, когда загрузить страничку, 5 минут сидел, ждал. Поэтому не загружали странички с фотографиями, с объектами. Но дело не в этом. Я пытаюсь понять, что такое QA, оно makes absolutely no sense to me, но если я говорю, ну это что-то непонятное, это что-то интересное, чего я не знаю, надо туда идти. И вот так в 93-м в начале 94 года я попадаю в Пакбелл тестером на контракт. Тогда $25 в час. Ух, какие большие деньги были. Большие были деньги тогда. И вот с этого момента моя биография начала развиваться в направлении QA. И я все еще здесь. Я все еще в QA. Я все еще спорю иногда с Мишей по поводу теории QA. У нас иногда бывают расхождения по методологиям и по подходам. Но у каждого своя точка зрения.
У нас как вот, курсы, где учат машину водить. А дальше вы попадаете там в Нью-Йорк, по даунтауну. Там одна езда.
Точно.
А допустим, в горы куда-нибудь, там еще заснеженные. Там совершенно другая. Но где-то прописаны правила. Вот мы, у нас все по правилам.
И это на самом деле правильно. Потому что я все время Мишу провоцирую на то, что современный QA должен быть против правил. Но это еще может быть опять связано с тем, что я революционер в голове, что я не могу жить по правилам. Может быть и нет.
Вот как Agile. Да? Казалось бы, Agile это такое, когда правил нет. Но дальше есть правила, когда нет правил.
Ну, на самом деле, у Agile, опять не хотелось бы об этом говорить, у Agile есть жесткие правила, не жесткие. У Agile есть несколько правил, в зависимости от того, какие из них соблюдаются. Какие из них послабления, ты попадаешь или в скрам, или в канбан, предположим.
Да, но да, да. Я просто этом... говорю, по сравнению с традиционным таким, да. Вот это просто катастрофа какая-то, и все.
Между нами, девочками говоря, конечно, я не могу не признать, что Мишин подход к образованию, к QA знаниям, как наука, это совершенно фундаментальное. Опять, ни в коем случае не подумайте, что я пытаюсь отрекламировать Мишину школу. Не пытаюсь. И мы с Мишей знакомы, я уже не знаю, сколько лет. И Мишина школа – это Мишин бизнес, который ко мне не имеет никакого отношения. Я не собираюсь лезть и подсказывать.
Это народный бизнес.
Пусть будет народный. Да. Поэтому я ни в коем случае Мишину школу не хочу рекламировать. Но Мишин подход абсолютно правильно фундаментальный. Конечно, без фундаментального подхода нельзя потом делать никакого высшего пилотажа. Чтобы делать высший пилотаж на самолете, надо прежде всего научиться водить самолет. Правда?
Поэтому... Я бы сказал так, если по-простому. Значит, понимаете, чтобы курить сигару, надо элементарно как-то базовое образование иметь. Но надо это откусить кусочек или ножничками. Но нельзя вот так. Понимаете? Вот да. Мы учим, что кончик надо отрезать. Да. Это фундаментальное образование. Сигары могут быть разных фирм, понимаете, и разные крепости, и там запрещенные к ввозу в некоторые государства. Но, во всяком случае, кончик надо отрезать.
Да.
И мы боремся вот за это с переменным успехом. То есть некоторые отрезают кончик, некоторые с другой стороны пытаются.
Да. Некоторые мочат, слюнявят. Но главное не сдаваться. Главное не сдаваться.
Но у нас, в общем, интерншип, там они тоже кончики отрезают. Да.
Так что вот из тех лет, с 94 года, я вот сколько? 24 года.
Тестирую.
Нет, я скорее не тестирую, я скорее думаю. Хотя думать тоже тестировать. И я безумно балдею от своей специальности, и я получаю оргазм мозга от своей работы. Я ее очень люблю, и I wish, чтобы вы, те из вас, которые планируют сюда приехать, по этому пути пойти, идти ли в Мишину школу или нет, в данном случае relevant, но мне бы очень хотелось, и я желаю вам всем, получать такое удовольствие от работы, какое получает своей работой я. Я реально свою работу люблю, я реально от нее балдею. Ну и грех жаловаться, за нее неплохо платят. Ну, грех жаловаться.
Я хочу сказать, что мы совершили с помощью YouTube в основном такой необычный маневр. Мы принесли тестирование в жизнь людей, которые не живут в США, а которые живут в Украине, России, там, Беларуси и так далее. Они от нас узнали, что есть QA, там подучились, пошли, нашли работу. И если посмотреть, там, скажем, на людей, которые, я не знаю, там, в Москве, в Питере, например, тестируют, то выясняется, что половина из них просто как бы наши воспитанники такие. Может быть, не напрямую, а может быть, косвенно.
Все равно.
Но, во всяком случае, да, мы донесли до большого количества людей, что оно есть, потому что никто не знал.
Существует такая...
Они не только тут не знали. Слава богу, в Америке уже так, в русскоязычной среде все знают про QA. Индусы все знают про QA. Но если пойти к американцам, они не в курсе. у меня был мужик из Миннесоты, пастор, баптистский. Фу! Да, но баптистский пастор работал в саппорте. И, значит, 2 года был без работы. Мне его прислали с миннесотского unemployment. То есть он потерял работу, 2 года не мог найти работу в саппорте. Я смотрю, а там полно работы по QA. Да он бы давно ее получил без наших курсов. Но он просто не знал, что есть такое. Он когда видел QA, он думает, ну это же не саппорт. И мы его немножко подучили. Американец такой. Бах туда. Он на первой работе в QA получил больше денег, чем он когда-то получал в саппорте за всю свою жизнь в саппорте. И американцы не знают. Вот штука какая. Поэтому нам еще осталось, друзья, донести это до американцев.
Невозможно все донести до всех. Нет. Надо делать выборочный выстрел.
По чуть-чуть. Ну,
по чуть-чуть.
Свои нам ближе.
Да. Ну, а потом закончить уже такую мою длинную историю жизни. Ну, как это и, наверное, многие проходят через это. Я расстался со своей женой. И я женат, не волнуйтесь. Все, слава Богу, у меня все хорошо. И процесс развода, кстати, очень интересный бывает в Америке, когда годами через адвоката воюют, дерутся за 3 копейки. В общем, довольно неприятно на это смотреть.
Как только это становится эмоциональным, это становится очень разрушительным.
И морально, и материально.
Тут еще есть момент. Я цитировал у нас на канале, но я понимаю, что не все смотрели. Была статья, по-моему, в Блумберге была статья, где писали про там 5 факторов, которые разрушают финансы людей. Так вот, один из них – это развод.
Да.
То есть развод – это когда оба теряют в деньгах. То есть они бьются за деньги,
теряют
оба катастрофически. Да.
Это правда. Так вот, я со своей бывшей женой не враждовал, и мы не ругались, мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения, потому что она для меня всегда, моя бывшая жена, будет оставаться просто великим человеком. Но я не хочу сказать женой декабриста, которые поехали за своими мужьями, но она мне родила и воспитала, пока делала революции, 2 совершенно обалденных пацанов, которые уже взрослые мужики, уже устроены своей жизнью. Но она мать моих детей, конечно, она всегда будет для меня.
Но вы не проходили через судебные дела серьезные?
А дело в том, что здесь без суда нельзя.
Нет, ну так, чтобы...
Нет, мы мирно очень, и мы не дрались за 3 копейки, и потому что она мать моих детей, и все, что бы я ей отдал или оставил, все равно это перейдет детям. Так что же я буду у нее драться, заплатя адвокатам в 10 раз больше, пытаться изо рта вырвать кусок хлеба? Ну, это, с моей точки зрения, это глупость.
Ну, хорошо. Это отдельная тема. Развод,
да, это отдельно. И хера я.
Понял. Вот, не то, что вот это, знаете, как это, всем вам, а это я тут.
Ой, а как оно?
Ну,
хер вам? Ой, да, ребята, простите.
Хер
АМ. Вот сурджик плохой, да? Вот надо на по-русски
говорить. Хорошо. Значит, тогда мы переходим, друзья, меняем тему. С точки зрения... Вот такая тема. Первая работа. Приезжает человек для иммигранта, который меняет профессию. Если у него профессия есть, у него проблема не в том, чтобы менять, а в том, чтобы в своей профессии встать на ноги. Хотя иногда бывает, что проще поменять, чем в своей встать. Это зависит. Но вот человек, который решил менять профессию. Мы понимаем, что QA – это одно из направлений для людей с образованием, как правило. То же самое, как, скажем, вождение трака, то же самое, как, допустим, в медицине, там очень многие люди переключились в медицину, не во врачи, там, ну, сестры, медсестры. Какое-то количество, в наше время, например, вот начало 90-х, массово переучивались на бухгалтеров. Ну, таких, начальная.
Потому что работала работа, был спрос.
Да, даже во время рецессии, казалось бы, тоже на свои там $80 они выходили из всяких лавочек, там, где я как раз преподавал в паре таких лавочек. Вот, и их разбирали, там на 8-10 долларов разбирали. Поэтому иммигранты как бы очень активно переучиваются, осваивают новые там рубежи, территории и так далее. Вот со стороны, как бы, ну. Есть что-то, кроме QA, например, для человека, ну, более-менее образованного, стремящегося к какой-то интеллигентной работе, есть какая-то альтернатива? Ну,
альтернатив-то на самом деле очень много. И,
реалистичных, вот так
чтобы... Реалистичных. Да. Я думаю, какие? Что... Ну, я вот когда смотрю сейчас, когда я смотрю назад, да. Я думаю, что я почти случайно попал в Киев.
Я тоже.
То есть почти случайно означает, что это не было целью моей жизни, когда ехал в эту страну. Естественно, этого не было, естественно, я о QE не знал. А возвращаясь к вашему вопросу, даже внутри компьютерной индустрии очень большое количество различных технических или полутехнических специальностей, или специальностей, которые require, например, аналитические skills, ну, заниматься аналитической работой. И, например, так как мне здесь приходилось работать в большом количестве компаний на совершенно разных направлениях, от медицины до транспортно-деливери компаний, я видел, как много людей работают, зарабатывают хорошие деньги, которые не имеют прямого отношения или к программированию, или к QA, или даже DevOps, или SysAdmin'ы. Но они, потому что бывает technical support, например, да, бывает сложный технический маркетинг.
Ну, support всегда, да, английский хороший.
Ну, если вы пытаетесь меня спровоцировать, смогу ли я вам подсказать какую-нибудь профессию талантливого человека без английского, не знаю. Язык, я считаю, что язык нужен, но, ребята, давайте смотреть... трезво, что вот так же, как и со мной, когда я приехал, мой язык не был совершенным. Если вы толковы, если компания видит в вас необходимости, и они хотят вас иметь, они будут полузакрывать глаза на ваш не очень совершенный язык до тех пор, пока они будут вас понимать, и до тех пор, пока вы понимаете, что они хотят.
Я вот смотрю, например, там есть люди, которые занимаются очень... не то что странными, но как бы такими, я бы сказал, неправильными делами. Вот, допустим, учился у нас там на тестах. Да? Пошел искать работу. Там он даже поработал, может быть, пару лет тестом. И вдруг он пошел искать работу, они все время там предлагают что-то не напрямую связанное, и вдруг ему говорят, вот это будешь делать? И он говорит, да, ну, работу ищет, нет работы, да, чего нет, ну, пошел. И что-то он делает такое аналитическое, там, или я не знаю там какое. Сейчас, например, очень много людей, которые анализируют результаты, если бы, результаты поиска в этих самых поисковиках.
Ну, она тоже может ложить, она raw data закладывается, и это тоже...
Да, но да. Там деньги платят, и вроде работа такая есть, и так далее. Но дальше что получается? Есть как бы профессии без продолжения. Вот вы обратите внимание на Чебурашку, который сначала не был Чебурашкой. Сначала он был игрушкой странной, да, к которой в магазине никто не подойдет. А стал, когда он стал Чебурашкой, ему теперь каждая там дворняжка лапу подает. Почему? Надо быть Чебурашкой. Тестер – это понятная Чебурашка.
Нет, дело в том, что Миш, не согласен. Дело в том, что это больше зависит от человека, а не от места.
Ну, подожди, вот есть профессия, он в ней работает, он анализирует что-то. Дальше возникает вопрос, нужна следующая работа. Он кто? И вот выясняется, что он еще не Чебурашка, он ищет все подряд, понимаешь, он не
раскрылся. Искать все подряд, это уже плохо.
Уже плохо, а что он может искать, если он еще не Чебурашка?
Вот дело в том,
тестер
что...
Чебурашка, там, скажем, программист Чебурашка.
Потому что дело в том, что тестер, это уже более или менее сформулировано, ну, я не хочу сказать наука, да, но это более или менее сформулированная специальность, назовем так.
Да.
Человеку, у которого нет специальности или который shop around, конечно, он не Чебурашка, если он для себя в голове не формулирует. Прошу прощения.
Да.
Я отключу звук. Если он не формулирует для себя, что он хочет, и не формулирует себя Чебурашкой или справа, или слева, конечно, ему будет тяжело.
Но мы же говорим, вот я почему это начал про Чебурашку? Потому что есть много разных дел, где люди занимаются каким-то аналитическим трудом, и тогда это правда. Но я просто смотрю и думаю, а дальше-то что? Вот моя логика такая, ты берешь сегодня вот эту работу, вот у тебя есть 5 предложений. Как выбрать из 5? Просто. Ты когда ты берешь эту работу, ты думаешь не о ней.
Из 5 выбрать очень сложно, особенно если ты не знаешь все 5,
да.
И тебе тяжело проанализировать и понять, что тебе интересно, а что нет.
Но критерий вот какой, ты когда смотришь на 5, допустим, они понятны. Ты спрашиваешь себя, следующая работа какая будет? Вот эта работа, если я возьму, куда она меня приведет? Потому что если ты оптимизируешь вот среди этих пяти, то ты проиграть можешь очень сильно. Оптимизировать надо по следующей работе. Каждый раз, когда ты берешь работу...
В том числе.
Ты,
но ты даже думаешь, не упаси меня Господь, я не хочу, чтобы мы спорили, но, да, между прочим, у дейта-анализа, да, есть продолжение, потому что сегодня появилась новая, реально новая наука, как когда-то QA, да, да, было чем-то, которое сформулировалось в серьезную науку, которая Data Science.
И сегодня, это очень серьезно.
И Data Science сегодня самая спрашиваемая специальность, да, у нас в Silicon Valley. Не QA, не программисты, хотя и тех, и других сильно не хватает.
Обычно именно они хотят Data Science. Специфическое образование, там математика, статистика.
Да, но в то же самое время, если ты Data Science, у тебя резюме, у тебя experience, все то же самое, как с QA.
Да.
Образование не required, если ты можешь показать, что ты... хороший Data Science. То же самое, что если ты QA, и у тебя нет специального фундаментального QA образования, как университета, Computer Science, это не значит, что ты не можешь найти хорошую высокооплачиваемую работу. Ну, конечно, можешь. Все зависит от того, как ты можешь пройти интервью, как ты можешь себя продать.
Вот